Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». И с вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня, как уже и обещалось, мы продолжаем путешествовать в удивительном мире нашего цикла под названием «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы.
Да, Дмитрий Владимирович, вот все-таки ведь мы знаем, князь Владимир, он проявился действительно как незаурядная личность вообще во многих сферах деятельности. Это и литература, он и охотник был, удивительный, законодательство. Вот если вот этих культурных срезах, пластах посмотреть, все же, что получило свое культурное развитие во времена его правления? Давайте посмотрим в музыке, в живописи, в архитектуре, литературе. Вот да. Что?
Вообще, вы знаете, можно даже так сказать, каких-то стилистически ярко выраженных новых моментов, наверное, немного. Я вам скажу почему. Потому что здесь в данном случае важнее преемственность. Вот да. Преемственность от киевской, так сказать, эпохи времен уже стопроцентного рассвета, от эпохи Ярослава. Вот, потому что забегая вперед, мы скажем, когда мы, например, мы доберемся до распада Киевской Руси, я думаю, вот наши следующие, как минимум, две встречи, потому что я так вот планирую одну посвятить проблемам вот того, как все это развивалось в княжествах на руинах Киевской Руси, и, безусловно, целую передачу надо посвятить Новгороду.
Да.
Вот. Но дело, так сказать, в эпоху Мономаха вот это еще все в значительной степени, ну, вы знаете, у Льва Николаевича Гумилева в его очень спорной, но имеющей право на жизнь историософии было понятие инерции. Вот, скажем, когда цивилизация, у нее есть подъем, у нее есть какая-то такая кульминационная фаза, потом, как он говорил, эпоха надлома, в данном случае надломом можно считать вот эти все трагические события перед нами, и некий период инерции, некий период, как поэтически выразился Гумилев, «золотой осени».
Да, да.
Вообще, вы знаете, я скажу такую вещь, Гумилев, безусловно, больше литератор, чем историк, конечно. Хотя у него есть гениальное прозрение, у него есть невероятные ляпы в его конструкции, вот, у него есть совершенно недоказуемые вещи, а есть гениальное прозрение. Но по натуре своей он все-таки, ну, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой, он поэт в натуре, понимаете? Поэтому его многие построения, да, даже берет досаду, ну, вот взял бы и написал бы роман, понимаете, или поэму. Да, было бы, может быть. Так вот, но образ вот этой «Золотой осени», вот в этом отношении можно сказать, что эпоха Мономаха – это «Золотая осень». То есть здесь, например, в стилистически каких-то нету новых прорывов, которые были, например, при Ярославе Мудром. В данном случае вот он продолжает эту линию. Да. Вот киевская. Но, конечно, вы понимаете, если искусствовед будет предметно смотреть, например, на иконопись или, например, на церковную музыку, на знамя и на распев эпохи Мономаха, да, он наверняка найдет какую-то специфику. Он наверняка найдет, так сказать, какие-то моменты,
тонкости
да, да. Вот. Но парадигмальных каких-то сдвигов пока нет. Угу. Парадигмальные сдвиги будут немножко позднее. Может быть, именно благодаря тому, что при Мономахе все это так развивалось. А вот с точки зрения литературы, конечно, вот все, что писалось в его эпоху,
да.
Да, здесь можно говорить, безусловно, о совершенно полной оригинальности. Вот, например, с тем же самым поучением. Вообще, ведь
вот жанр...
Конечно,
да.
Ведь жанр поучения в русской литературе хорошо известен. Вот, и фактически он с Мономаховой книги берет начало.
Угу.
Потому что вот в данном случае это четко, совершенно ярко выраженная инициация литературная. Вот, правда, вы знаете, вот уж коли мы заговорили об эпохе Мономаха, я как раз отталкиваясь от поучения, скажу одну вещь, которая в некоторых отношениях показывает, почему, помимо всего прочего, этот период рассвета оказался столь недолгим.
Да.
Дело в том, что вот если вы внимательно, знаете, в русской литературе иногда бывают поразительные сочинения, которые имеют потрясающую художественную ценность, а когда смотришь их содержание, вдруг начинаешь понимать, ну, некоторую заложенную внутри кризисность.
Mm-hmm.
Вот, к таковым последствиям, например, можно отнести «Домострой Сильвестра», mm-hmm. к примеру, мы к этому еще вернемся.
Да.
Так вот. То есть Владимир Мономах ведь описывает это поучение как некое наставление для своих детей и внуков, вот как нужно править страной, да. И вот здесь как раз-то и вот заложено вот это поразительное противоречие. То есть эстетически тут не придерешься, понимаете, Мономах, безусловно, надо просто четко констатировать, что, ну, можно даже сказать, литературный гений.
Да.
Вот.
Вот, к примеру, да, незадолго до кончины Владимир Мономах вот это поучение написал своим детям, которому суждено было стать одним из величайших действительно памятников древнерусской литературы. Князь, адресуя и к собственным детям, и ко всем русским людям, своим чадам, вот выдержка, дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое.
Да.
Вот. Удивительно.
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 Да. И вот я к чему стал говорить. Но как правитель, когда он излагает, вот что должен делать правитель для Киева,
да.
Для своих детей. И вот дальше как раз чем эта книга интересна, там уже миллион выходов в разные сферы. Вот вы охоту вспомнили,
да,
понимаете?
Да, да.
Ведь это целый определенный идеал правителя. Между прочим, идеал европейский, потому что ведь что такое охота была для правителя того времени? Это ни в малейшей степени не какие-то экономические нужды, понимаете? Ну, неужели думаете, что если бы князь не сходил и там не завалил на охоте оленя или вепри, ему бы есть было нечего? Конечно, то есть это некая, во-первых, некий тренинг на случай возможной войны.
Да, да.
То есть любая феодальная охота или там аристократическая,
конечно,
она была фактически полувоенной акцией. Вот риск на такой охоте был очень большой всегда.
Да, вот смотрите, да. Еще я вас перебью, вот он пишет как раз вот об охоте. «Лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул». И дальше, и Бог сохранил меня невредимым. Представляете? Ага. То есть вот это упование на Божью помощь,
конечно,
оно
да.
Так или иначе
продолжалось. Я еще маленькую внесу нотку. Лютый зверь, вот при реконструкции, это лев или леопард.
О.
Тогда эти звери в южно-русских степях
водились.
Да. То есть вообще у Мономаха в охотничьих сценах приводятся очень интересные названия животных различных.
Да.
Ну, он упоминает тура, к примеру,
ага.
Ну, дикие быки, ныне вымершие,
да,
так
да,
сказать.
Да, да.
Он упоминает вот лютого зверя. Вот, причем лютый зверь даже скорее лев, чем леопард, потому что леопарда часто называли словом пардус,
mm-hmm.
встречается. Ну, там может быть такой пардус-гепард, к примеру, mm-hmm. а это может быть, да. И совсем интересно, ну, вепри, соответственно, да, и упоминается совсем загадочный зверь диф. Диф. Вот. Так вот, знаете, современные интерпретаторы, вообще-то дивом ведь в иранской традиции, в скифосарматской традиции назывался антропоморфный дух некий. Так вот, а если учитывать, что это как бы чисто с точки зрения конкретной зоологии, так есть версия, что это снежный человек. Что это реликтовый гоминоид.
Вот, вот, ну, да. Вот откуда да. Ноги растут.
Да? Конечно. А вообще надо ведь сказать, уж коли на эту тему заговорили, в древнерусских, а потом литовских и польских источниках реликтовые гоминоиды упоминаются довольно часто. Вот. Но это ладно. Так вот, то есть это в данном случае вот европейский идеал, европейский, даже не византийский, кстати, византийские императоры не очень сильно были замечены на вот, подобных увлечениях, это именно европейские, вот. А дальше идет такой момент, особенно для нас интересный, если мы вспомним, что Владимир Мономах был, помимо всего прочего, автором третьей пространной редакции «Русской правды».
Да.
Ну, краткая редакция Ярослава Мудрого, да. Более развернутая редакция Ярославичей, то есть Изяслава, Святослава и Всеволода, и пространная редакция Владимира Мономаха, которая, отметим, будет основой юридического законодательства всех государств Древней Руси на руинах Киевской державы до конца 15 века, то есть на ближайшие 300 лет. Вообще, я отмечу, что из всех юридических кодексов, которые существовали вообще в истории нашей цивилизации, этот кодекс самый долгоиграющий. Mm-hmm. Ну, если вспомнить, скажем, судебник Ивана III, судебник Ивана Грозного существовали по столетию, соборное уложение царя Алексея Михайловича просуществовало формально до деятельности Спиранского, до середины XIX века, вот, значит... Рекорд «Русской правды» Владимира Мономаха не перекрыт никем в этом плане. Это тоже интересно. Но там вот и начинаются интересные вещи. Например, он пишет, вот как положительный пример моего правления. Вот какой я был хороший князь. При мне раб был дешев, рабыня стоила столько-то, значит, столько-то гривен. И дальше мы видим, если прочитать внимательно, что... Просто людократство, просто такая, особенно вот на начальном этапе его правления, нормальное совершенно состояние дел, охота на людей. Понимаете? Вот этот момент, я почему о нем выделил, понимаете, я бы не хотел, чтобы мы встали на позицию просто протиражировать слово «погибель русской земли» и сделать такой чисто идеализированный образ. Вот, Владимир Мономах в этом не нуждается, потому что это по-любому крупнейшая фигура. Это, знаете, кстати, кто был его другом и респондентом в его, скажем, постоянно, Фридрих Барбаросса. Они с ним просто переписывались, интересный факт. Вот. И тем не менее, я хочу, чтобы у слушателей было четкое понимание, что нормальный, сложный, в чем-то очень выдающийся, а в чем-то проблемный тип правителя эпохи вот, начала позднего Средневековья. Кстати, для Европы начала позднего, для нас, возможно, это еще и не позднее Средневековье, для нас позднее будет немножко позднее в этом плане. Поэтому здесь было заложено уже некое зерно, понимаете, которое потом проявится. Ну, и надо вспомнить, что Владимир Мономах ведь с чего начинал свое правление самостоятельное? Это 19 мирных договоров с половцами. Угу. Почему 19? Вот, все ханы были раздроблены. То есть ему приходилось договариваться с каждым по отдельности, и, между прочим, тоже очень интересная линия. Как известно, сперва Владимир Мономах, одержав победу над половцами, велел казнить пленного хана Бельдюза, вот, а больше он подобных вещей не делал, скорректировался. То есть это ведь о чем говорит? Конечно, он был человеком, ну, как вам сказать... обладающим одной очень важной вещью, которой обладают далеко не все даже современные политики. Он умел учиться на ошибках.
Вот.
Он умел корректировать свои действия, он умел, так сказать, делать правильные выводы, исходя из реальности существующей. Ведь у политиков сплошь и рядом бывает то, что называл Стефан Цвейг имперское безумие.
Mm, да,
когда
да.
политик начинает входить во вкус от побед,
да.
Вот, отдадим должное Владимиру Мономаху, побед у него хватало. Вообще, можно даже сказать больше, за время его правления откровенных провалов, может быть, не было вообще. То есть можно говорить, что его правление – это путь от успеха к успеху. Это очень редкий случай.
Но вот это удивительное христианское свойство учиться на собственных ошибках уже начинает в этом правителе давать знать.
Понимаете? Да, и я, к сожалению, я вам скажу, что он в этом плане, вот его дети, видимо, плохо читали его поучения. Потому что далеко не все, и можно сказать, единицы практически из тех, кто пойдут после него, умели в этом плане что-то делать.
Потому что ведь, насколько мы знаем, идеалы добра, красоты, целомудрия, вообще вот верности Владимир Мономах видел и в том числе и в женщинах.
Естественно.
Потому что, заботясь о собрании семьи, ведь он просит князя Олега Святославича, в битве с которым погиб младший сын, Мономаха Изяслава, отпустить вдову. Понимаете? Ради Бога, пусти ее ко мне поскорее с первым послом, чтобы, поплакав с нею, поселил у себя, и села бы она, как горлица на сухом дереве, горюя, а сам бы я утешился в Боге. Вот.
И еще я хотел отметить одну очень важный момент, который, может сказать, придаст очень большого драматизма всей эпохе Мономаха, в том числе и в политическом и культурном аспекте. Не забудем, что предшествовало в религиозной жизни Европы появлению Мономаха на Киевском Великом Столе, это Великий Раскол 1054 года.
Угу.
Это момент ведь, который, скажем, в эпоху Ярослава Мудрого, перечеркнул все его начинания. Ведь вы вспомните, Ярослав в своей брачной дипломатии в основном ведь ориентировался на Западную Европу. Все его дочери вышли замуж в Европу. Сестра вышла замуж в Польшу. За исключением отца Владимира Мономаха, все его сыновья были женаты на западноевропейских принцессах. Но это могло быть реализоваться только в том случае, когда существовал феномен единой апостольской церкви. После 1054-го, после трагического разрыва вот этого, когда папа Николай IV и патриарх Фотий взаимно анафемствовали друг друга, этот вариант становится под большим вопросом. Почему у Владимира Мономаха ничего похожего на брачную дипломатию Ярослава Мудрого не возникло? Но я бы хотел отметить очень интересный момент, который специфичен именно для эпохи Мономаха. Вот этот разрыв, то есть то, что развело католиков и православных, он тогда не воспринимался как фатальный. Забегая вперед, фатальным он будет считаться только после 1204 года, после 4-го крестового похода, но об этом отдельный разговор. Вот, кстати, ведь совсем интересный факт, обоих фигурантов, и Николая IV, и Фотия, после этого разрыва отправили в отставку. Что в Византии, что в Риме. Никому, в общем-то, этот разрыв радостным не был в это время. То есть сохранялась еще попытка, иллюзия единства христианского мира. Она будет еще сохраняться, и вот ведь в эпоху Мономаха этот момент как детонирует? Во-первых, мы видим, что идеалы, которые предлагает Владимир Мономах, они очень во многом совпадают с европейскими. Вот даже с этим вот вариантом отношения к женщине, отношения там к бытовым вариантам. То есть здесь можно даже сказать, что Мономах пытается выйти за рамки притяжения вот этой вот чисто славянско-варяжской традиции. Он пытается выстроить свое государство как европейское в данном случае. Вот это тоже такой момент очень интересный. А кроме того, есть одна очень важная вещь, которая придавала всей деятельности Мономаха в этот момент характер такой очень драматический. Дело в том, что в это время падает значение пути из варяг в греки. То есть то, на чем держалась практически вся предыдущая Киевская Русь. И что, между прочим, экономически было предпосылкой именно выбора Владимира Святославовича. Потому что путь из варяг в греки – это путь в Византию. Вот. Этот путь в XII веке теряет свое значение. фактически Византия, она еще стоит в своем имперском величии. Вот. Но это тоже уже золотая осень. Угу. Понимаете? А это тоже уже период, который, ну, они подержатся, между прочим, императоры династии Мономахов и династии Комнинов в Византии сыграют фактически ту же роль, что и Владимир Мономах в Киевской Руси. То есть они будут поддерживать вот эту великую, но уже немножко увядающую традицию. Вот. После их смерти будет в обоих случаях большой обвал.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве» подходит к завершению. Ну а в следующий раз вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, мы продолжим говорить о православии и культуре в нашем цикле, который так и называется. Всего вам доброго, до следующих встреч. Разговоры об искусстве.